Селиверстов не парень, а золото. Селиверстова в классе не любили. Он был противный. У него уши красные были и торчали в разные стороны. Он был тощий и злой. Такой злой прямо ужас. Однажды он меня чуть не убил. Я в тот день была дежурной санитаркой по классу, подошла к Селиверстову и говорю: «Селиверстов, у тебя уши грязные, ставлю тебе двойку за чистоту». Ну, что я такого сказала? Так вы бы видели, что с ним было. Он весь побелел от злости, кулаки сжал, зубами заскрипел и нарочно изо всей силы, как наступит мне на ногу, у меня нога потом 2 дня болела, я даже хромала. С Селиверстовым и до этого никто не дружил, а уж после этого случая с ним вообще весь класс перестал разговаривать. И тогда он, знаете, что сделал? Когда во дворе мальчишки стали играть в футбол, взял и проткнул футбольный мяч перочинным ножом. Вот какой был этот Селиверстов. С ним даже за одной партой никто не хотел сидеть. Бураков сидел, а потом взял и отсел. А Сима Коростылева не захотела с ним в пару становиться, когда мы в театр шли, и он ее так толкнул, что она прямо в лужу упала. В общем, вам теперь ясно, какой это был человек, и вы, конечно, не удивитесь, что когда он заболел, никто не вспомнил о нем. Через неделю Вера Евстигнеевна спрашивает: «Ребята, кто из вас был у Селиверстова?» Все молчат. «Как? Неужели за всю неделю никто не навестил больного товарища?» «Вы меня удивляете, ребята. Я вас прошу сегодня же навестить Юру». После уроков мы стали тянуть жребий, кому идти, и, конечно, выпало мне. Дверь мне открыла женщина с утюгом. «Ты к кому, девочка?» «К Селиверстову». «А, к Юрочке! Вот хорошо!» — обрадовалась женщина, «а то он все один да один». Селиверстов лежал на диване. Он был укрыт вязаным платком. Над ним к дивану была приколота салфетка с вышитыми розами. Когда я вошла, он закрыл глаза и повернулся на другой бок, к стене. «Юрочка, — сказала женщина, — к тебе пришли!» Селиверстов молчал. Тогда женщина на цыпочках подошла к Селиверстову и заглянула ему в лицо. «Он спит, — сказала она шептом, — он совсем еще слабый». И она наклонилась и ни с того ни с сего поцеловала этого своего Селиверстова. А потом она взяла стопку белья, включила утюг и стала гладить. «Подожди немножко, — сказала она мне, — он скоро проснется. Вот обрадуется, а то все один да один. Что же это, думаю, никто из школы не зайдет?» Селиверстов зашевелился под платком. «Ага, — подумала я, — сейчас я все скажу, все». Сердце у меня забилось от волнения, я даже встала со стула. «А знаете, почему к нему никто не приходит?» Селиверстов замер. Мама Селиверстова перестала гладить. «Почему?» Она глядела прямо на меня. Глаза у нее были красные, воспаленные, и морщин довольно много на лице. Наверное, она была уже не молодая женщина, и она смотрела на меня так, что мне вдруг стало ее жалко. И я забормотала непонятно что. «Да вы не волнуйтесь, вы не подумайте, что вашего Юру никто не любит. Наоборот, его очень даже любят, его все так уважают». Меня пот прошиб. Лицо у меня горело, но я уже не могла остановиться. «Просто нам столько уроков задают, совсем нету времени, а ваш Юра ни при чем, он даже очень хороший. С ним все хотят дружить, он такой добрый, он просто замечательный». Мама Селиверстова широко улыбнулась и снова взялась за утюг. «Да, ты права, девочка, — сказала она, — Юрка у меня не парень, а золото. Она была очень довольна. Она гладила и улыбалась. «Я без Юры, как без рук», — говорит она. «Пол он мне не дает мыть, сам моет, и в магазин ходит, и за сестренками в детский сад бегает. Хороший он, правда, хороший». И она обернулась и с нежностью посмотрела на своего Селиверстова, у которого уши так и пылали. А потом она заторопилась в детский сад за детьми и ушла, и мы с Селиверстовым остались одни. Я перевела дух. Без нее мне было как-то спокойнее. «Ну вот что! Хватит притворяться!» — сказала я. «Садись к столу, я тебе уроки объяснять стану».
«Проваливай, откуда пришла!» — донеслось из-под платка.
«Ах, ничего другого я и не ждала. Я раскрыла учебники и затараторила урок. Я нарочно тараторила изо всех сил, чтобы быстрее кончить. Все, объяснила. Вопросы есть?»
Селиверстов молчал.
Я щелкнула замком портфеля и направилась к дверям.
Селиверстов молчал. Даже спасибо не сказал.
Я уже взялась за ручку двери. Но тут он опять вдруг завозился под своим платком. «Эй, ты, Синицына, чего тебе?»
«Ты это...
Да чего тебе, говори скорей!»
«Семечек хочешь?» — вдруг выпалил Селиверстов.
«Чего? Каких семечек?»
«Каких-каких? Жареных!»
И не успела я и слова сказать, как он выскочил из-под платка и босиком побежал к шкафу. Он вынул из шкафа пузатый ситцевый мешочек и стал развязывать веревку. Он торопился, руки у него дрожали. «Бери», — сказал он. На меня он не глядел. Уши у него горели малиновым огнем. Семечки в мешке были крупные, одна к одной. В жизни я таких семечек не видела. «Чего стоишь? Давай бери. У нас много, нам из деревни прислали». И он наклонил мешок и как сыпанет мне в карман прямо из мешка, семечки дождем посыпались мимо. Селиверстов охнул, кинулся на пол и стал их собирать. «Мать придет, ругаться будет», — бормотал он, — «она мне вставать не велела». Мы ползали по полу и собирали семечки. Мы так торопились, что два раза стукнулись головами. И как раз, когда мы подняли последнюю семечку, в замке звякнул ключ. Всю дорогу домой я щупала шишку на голове, грызла семечки и смеялась. Ну и чудак этот Селиверстов. И не такой уж он и тощий. А уши? Уши у всех торчат. Подумаешь, уши. Целую неделю ходила я к Селиверстову. Мы писали упражнения, решали задачи. Иногда я бегала в магазин за хлебом, иногда в детский сад. Марья Ивановна все время меня хвалила. «Хорошая у тебя подружка, Юра. Что же ты мне раньше о ней ничего не рассказывал? Мог бы давно нас познакомить».